говорит Радио Свобода. Время гостей. Оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Источники газеты «Новое известие» в руководстве Государственной Думы на условиях анонимности сообщили, что в октябре может состояться отставка председателя правительства Михаила Фродкова, а также некоторых членов Кабинета министров. Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра эксперты называют первого вице-премьера Дмитрия Медведева. По мнению политологов, если назначение потенциального кандидата на пост главы правительства состоится, можно с уверенностью говорить о запуске следующего этапа операции «Преемник». Это, пожалуй, самая приметная публикация сегодняшнего дня. Напомню, это публикация в газете «Новое известие». Сегодня в студии программы «Время гостей» депутат Государственной Думы России, член комиссии по противодействию коррупции, член комитета по бюджету и налогам Николай Гончар. Здравствуйте, Николай Николаевич.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212, пейджеры в Москве 96133333, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Николай Николаевич, как утверждают «Новые известия», возможная отставка господина Фродкова широко обсуждается в кулуарах Государственной Думы. Вам что-то об этом известно, и что вы думаете об этой публикации?
Ну, во-первых, я думаю, что, видимо, имеются в виду какие-то другие кулуары. В те кулуары, о которых идет речь, я либо не вхож, либо это, как называется, эта птица, которая иногда запускается с газетных страниц. По-моему, утка. Я не вижу никаких оснований для того, чтобы в октябре месяце ставить вопрос об отставке правительства. Правда, в публикации есть ссылка либо его отдельные члены. Возможно ли отставка ряда министров? Возможно. Но это не имеет никакого отношения к операции, которую газета называет «Операцией преемник».
Но, тем не менее, это ключевое слово в публикации, надо полагать.
Вот по этой причине я и думаю, что то, что говорится в этих кулуарах, не соответствует действительности. Ну, я в Государственной Думе вот уже месяц, сразу после отпуска, ничего похожего я не слышал.
Я хочу напомнить вам вашу же фразу после того, как было объявлено об отставке генерального прокурора Устинова, но еще до того, как было объявлено о рокировке Устинов-Чайка, вы сказали, может быть, это реализация договоренностей, так договаривались. Во-вторых, может быть, это подготовка, хотя еще очень рано солнце в зените, половина срока, подготовка состава команды на следующий период. Сейчас тоже, по-вашему, еще рано?
Нет, я, во-первых, хочу сказать, что то предположение, которое я сделал, я до сих пор придерживаюсь этой точки зрения. Вот эта рокировка, назначение на пост генерального прокурора Чайки, и есть подготовка будущей команды. Хотя, сразу хочу сказать, Чайка никогда из команды не выходил. Он всегда был в этой команде. Что касается замены правительства, подчеркну, не отдельных его членов, это не замена правительства. Подал человек в отставку, отставка принята. А что касается замены правительства, на сегодняшний день нет ни оснований для этого, ни необходимости. Потому что если говорить о подготовке будущего кандидата на пост президента, то пока просто рано.
Вот довольно любопытные выкладки делают сегодня журналисты «Новых известий», напоминая, что после административной реформы 2004 года вся работа экономического блока правительства оказалась сосредоточена в трех ведомствах – Министерстве финансов, Министерстве экономического развития и торговли и Министерстве промышленности и энергетики. И главной причиной реформы Кабинета министров, по предположению моих коллег, станет как раз разграничение полномочий этих трех ведомств. Может быть такая реформа?
Они и разграничены, и я думаю, что президент ни в коем случае не будет создавать еще одну чехарду пересадок, изменений полномочий. А при всех сложностях этот процесс как-то закончился, и эти министерства работают. Что касается Министерства финансов, то с моей точки зрения оно работает хорошо. Обратите внимание, налоговая служба, которая сегодня работает в составе Министерства финансов, добилась того, что эффективная ставка подоходного налога, в качестве примера, почти 13%, а она таковая и является. То есть мы практически на сегодняшний день собираем весь подоходный налог. Более того, у нас идет активный переход в белую заработной платы. Налоговики, с моей точки зрения, работают очень хорошо. Поэтому сейчас вносить, повторяю, хаос перемен в эту структуру нет никакого смысла. Это просто нанесет вред. Президент, а такого рода решения принимает президент, делать этого не будет.
Ну что ж, к сожалению, не сказано, что за анонимные источники в руководстве Государственной Думы сообщили эту информацию новым известиям, но все-таки мы приучены к тому, что просто так такие информации
не появляются. Нет, конечно, не просто так. Обратите внимание, газета опубликовала, и мы с вами обсуждаем, да?
И не только мы.
Конечно, конечно. Я еще раз повторяю, оснований для этого нет, а без оснований ничего сейчас не происходит.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Николай Гончар, депутат Государственной Думы, член комиссии по противодействию коррупции, член комитета по бюджету и налогам в нашей студии. И очень скоро мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодня Николай Гончар, депутат Государственной Думы. Что важно, член комиссии по противодействию коррупции. Новость вчерашнего дня. Московский окружной военный суд вынес приговор по самому известному делу. Оттуда и пошло выражение «оборотни в погонах». Генерал-лейтенант МЧС Владимир Ганеев и шестеро сотрудников Московского уголовного розыска признаны участниками преступного сообщества. Им назначено от 15 до 20 лет колонии строгого режима. В общем, 15 лет – это самый маленький срок. Адвокаты осужденных уже заявили, что следствие и суд по делу были проведены предвзято. Ну, это, естественно, это такая работа у адвокатов. Сам приговор будет обжалован вплоть до Европейского суда по правам человека. Пожалуй, это самый громкий процесс, по которому осуждены высокопоставленные чиновники.
Но далеко не единственный. Действительно, самый громкий процесс. Что можно сказать? Давайте продолжать дальше. Давайте продолжать дальше. Я не могу комментировать обоснованность решения суда. Суд принял доводы прокуратуры, практически согласился с ее доводами. Повторяю, я не работник прокуратуры, но я считаю, что есть основания для того, чтобы продолжать эту работу в правоохранительных органах и дальше. И, кстати говоря, думаю, что она будет продолжена.
Ну, назвать человека преступником можно только по решению суда. В окончательную силу это решение суда еще не вступило, поэтому рано еще называть этих людей преступниками. Более того, покончено пока действительно только с одним делом, после которого, я еще раз повторю, в обиход вошло выражение «оборотень в погонах». Потому что нашли уже затем оборотней в таможне, у пограничников. Вот, по этим делам работа только продолжается. И, наверное, еще рано говорить, что это одно практически уже завершенное, хотя очень громкое дело, серьезно или хоть как-то изменило ситуацию с коррупцией в России.
Конечно, одно дело не может изменить ситуацию с коррупцией. Поэтому и сказал, нужно продолжать дальше. Постоянный контроль за деятельностью правоохранительных органов, причем не только в верхних эшелонах, по всей вертикали этой системы, совершенно необходим, и, надеюсь, он будет продолжаться. Я, конечно, против каких-то кампаний, огульных процессов и так далее, но то, что для этого есть все основания, я имею в виду и никого не называю до решения суда преступником. Но то, что есть все основания не ослаблять внимание к ситуации в правоохранительных органах, бесспорный факт. В качестве одного из примеров могу привести последнюю ситуацию с контрафактом запасные части, которые поставлялись авиационным компаниям для гражданских воздушных судов, в частности, самолета Ту-154. На сегодняшний день есть основания предполагать, что это не могло происходить без такого явления, которое называется крышевание. Да? Крышевание со стороны части правоохранительных органов. Повторяю еще раз. Постоянная, не компанейская, не от выборов к выборам, постоянная работа по контролю состояния правоохранительных органов. Никаких альтернатив этому нет.
Как раз сегодня правительство рассматривало поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Правда, не было еще новости, по крайней мере, на этот час, чем это заседание правительства закончилось. Поправки такие. Они предоставят президенту России право отстранять от должности высшее должностное лицо субъекта федерации в случае предъявления ему обвинения в совершении преступления. Предполагается, что президент будет вправе отстранять чиновников от должности, независимо от степени тяжести преступления, в котором их обвиняют. Данная мера, по мнению разработчиков, будет способствовать укреплению вертикали власти, а также окажет дополнительное дисциплинирующее воздействие на указанные категории должностных лиц. Вроде все красиво, вроде все правильно. А где презумпция невиновности?
Подождите. Он не лишает человека свободы, он не называет этого человека преступником, но у нас в перечне гражданских прав нет права быть чиновником.
Вы считаете это правильным?
Более того, я считаю, что в отношении таких категорий граждан должны быть значительно более ужесточены меры ответственности. Ну, посмотрите сами. Есть обязанность у депутата Государственной Думы составлять документы о его имущественном положении, которые превышают то, что есть у обычного гражданина. Но это правильно. Ведь нет такого права быть депутатом Государственной Думы. Не нравится – уходи или не баллотируйся. Но это дополнительные не ограничения, дополнительные требования. И если ты хочешь это делать, будь любезен, вот наступает 1 апреля, и сдай все как положено, и объясни, откуда и что взялось. Так и здесь. Нормально. Люди должны знать. Я, кстати говоря, за то, чтобы зарплата государственных служащих была таковой, чтобы он на самом деле мог жить на эту зарплату. Но хочешь работать, хочешь иметь право принимать решения такого рода, будь любезен, восприми такую ответственность.
Как вы полагаете, в России это может сработать, если действительно правительство это примет, президент получит такие полномочия? Потому что вот западный опыт свидетельствует о том, что тень подозрения и чиновник подает в отставку сам, добровольно. Вот в России я что-то не припоминаю добровольных отставок.
Нет, бывали добровольные отставки. Припоминаю, но вопрос в другом. Не получается добровольных отставок, люди не подают заявления подобного рода, увы, их придется к этому подтолкнуть. Что касается того, решит ли такая поправка все вопросы, да нет, конечно. Постоянная. Знаете, и кнут и пряник. Вот сейчас предполагается провести налоговую амнистию. Термин расхожий. Много раз авторы этого документа из правительства говорили, что это некорректная формулировка вопроса. Смысл-то этот. Да, но одновременно с этим и ужесточение ответственности. Мало мер по борьбе с коррупцией не бывает. Вопрос состоит в том, что законодательство, которое призвано бороться с коррупцией, не должно применяться избирательно. Этот наш, поэтому мы закрыли глаза. А этот не наш, и мы вспомнили о том, что есть такая поправка. Применять в равной степени ко всем. Этот губернатор что-то себе позволил, И мы выяснили, что он в свое время, оказывается, поехал на деньги университета куда-то. А этот ничего не позволил себе, и поэтому мы закрыли на него глаза. Это, во-первых, сразу становится всем известно. Поэтому если такая мера, а она нужна, будет приниматься и применяться в равной степени ко всем, и к своим, и не совсем к своим, и из этой команды, и вот неизбирательное применение закона.
А вот как неизбирательное применение закона осуществить на практике? Тут уж никакие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс не помогут. Либо закон для всех, либо закон не для всех. Вот вы сами верите, что в России для всех будет один закон?
Вот там в коридоре у вас висит моя фотография, и там написано «Пока живу, надеюсь на ней». Вот это ответ, это первое. И второе. Одномоментно пришел добрый царь, все сразу стало голубым и зеленым. Ничего этого не бывает. Это постоянная работа. Причем, более того, обратите внимание, в обществе меняется ситуация. Вот сейчас работники очень многих предприятий требуют, чтобы им выплачивалась зарплата в белую, как говорят. Причина. Стало развиваться потребительское кредитование. И люди хотят показать реальное свое материальное положение. Подоходный налог очень невысокий, 13%. И люди этого хотят. И работодатели вынуждены сейчас переводить зарплату в белую, потому что потом налоговые органы посчитали, какой подоходный налог заплатили ваши работники, и сказали, а где единый социальный налог? Предприниматель, переходя в легитимную зону, становится другим человеком. С него очень сложно вымогать. Сложнее, вот поторопился скачу, сложнее вымогать взятки. А откуда они берутся? Вот оттуда. Обстановка в стране объективно меняется. В этом у людей потребность. Вот повторяю, ну, казалось, нерешаемая задача перевод зарплаты в белую, все по ведомости, без всяческих конвертов. А она становится решаемой. Никаких волшебных палочек, щука из проруби, и сделала страну свободной от коррупции. Работать надо. Вот все. Постоянно. Не компанейщина, а постоянная последовательная работа. И тогда коррупция не будет увеличиваться.
Хорошо, тогда такой вопрос. Ну, я понимаю, и вам, и мне, всем хочется, чтобы было так, чтобы действительно, вот, если будет принята эта поправка в УПК, получит президент такую возможность, не будет ли тогда конфликта законов? Вот президент увольняет человека с должности.
Потому что не увольняет человека от должности. Он отстраняет его до завершения следствия.
Отстраняет его до завершения следствия, хорошо. Значит, на основании, не знаю, газетной публикации или чего-то еще, а человек идет в суд. И говорит, а почему?
Подождите.
Трудовой кодекс.
Подождите. Итак, во-первых, есть трудовое законодательство. Во-вторых, на основании газетной публикации, если будут отстранять людей, то столько, сколько будут платить за подобные публикации, по-моему, у газет есть и другие источники доходов. Речь идет не о газетных публикациях, речь идет о возбуждении уголовного дела. Возбудили уголовное дело. И дальше это должностное лицо не должно иметь возможностей препятствовать, а возможности даются его служебным положением. Представляете, взаимоотношения и влияние руководителя региона на, скажем, прокуратуру в этом же регионе. Каждый раз будем из других регионов бригады собирать. В исключительных случаях так и приходится делать. Поэтому, повторюсь, это не единственная мера. Это не панацея от всех бед. Но эта ситуация необходимая, и никакого попрания гражданских прав здесь нет.
Все-таки хотелось бы посмотреть, как это получится, потому что первое, что мне вспомнилось, 1993 год, когда указом президента Ельцина временно были отстранены от исполнения своих обязанностей до завершения расследования вице-президент Рудской и вице-премьер Шумейко. Помните, был такой? Ну, а помните, чем закончилось?
Помню, чем закончилось. И помню последовавшие отстранения. И, кстати говоря, и сажали людей. И... А потом выяснялось, что, в общем, до этого не было оснований. Вспомним историю, скажем, с Илюшенко. Разные были ситуации. Я очень хочу надеяться, и на самом деле у меня для этого есть основания, на то, что ситуация в стране меняется. Подобных дел, вот поверьте, говорю совершенно искренне, подобного рода дела сейчас невозможны. Более того, если губернатору будет предоставлена возможность, должностному лицу, так назовем, апеллировать в том числе к прессе, а такая возможность на сегодняшний день есть.
Лично я не уверен, что после повышения окладов чиновников они не будут брать взятки. Вопросы коррупции этим не решить, Андрей.
Только этим, конечно, не решить, Андрей. Абсолютно прав. Повторяю еще раз. Нет никакой меры, которая бы в случае ее принятия искореняла коррупцию раз и навсегда. Ну, Иосиф Виссарионович применял такие меры. Называлось это, по-моему, высшая степень пролетарской защиты. Mm-hmm. И это должностное лицо после применения этой меры уже ничего никогда не брало. Мы не хотим таким способом решать проблему коррупции, тем паче, что не получилось, в том числе Иосиф Виссарионович.
Не все ли равно, останется ли Фродков премьером или его сменит Медведев? Ведь курсы распродажи достояния Родины продолжаются, а нация катастрофически вымирает. Мудирование вопроса преемника, отвлечение народа от происходящего.
Ну, в данном случае вопрос о преемнике будирует как раз не власть, а в основном ее оппоненты, согласитесь, правда? Ну, я не помню, чтобы, скажем, администрация президента активно вбрасывала эту тему. Вбрасывается она, как правило, с другой стороны. Теперь дальше. А о какой распродаже народного достояния?
Распродажа достояния Родины.
Распродажа достояния Родины. Речь идет последние 5 лет. Насколько я помню, мы вернули контрольный пакет «Газпрома», одного из достояний Родины, государству, да, и так далее, и так далее. Нужны конкретные примеры, и я готов полемизировать.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Николай Гончар, депутат Государственной Думы, член комиссии по противодействию коррупции и член комитета по бюджету и налогам в нашей студии. В 22 часа по московскому времени радиожурнал «Время и мир», ведущий Сергей Синимский, «Банки России и долги населения по кредитам», переводы с иностранных языков как инструмент политики, «Болотные арабы Ирака», восстановление уникальной экосистемы Междуречья, «Правозащитники Казахстана», 22 часа, повтор 2 часа и 10 часов утра в пятницу, время московское, вас ждет Сергей Синимский, а сейчас краткая сводка, середины часа, радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Пожар на шахте в Читинской области локализован. Под землей остается более 30 горняков. Спасатели пытаются вывести их на поверхность. По предварительным данным, во время сварочных работ загорелись деревянные конструкции. В Кондопоге задержан один из участников драки, последствия которой привели к массовым беспорядкам. Как сообщает «Интерфакс», задержанный некто Мозгалев был ранее судим за убийство. Задержаны 6 подозреваемых в убийстве и десятки участников беспорядков. Возбуждено 17 уголовных дел. Расследованием занимаются бригады Генпрокуратуры, ФСБ и МВД. На Северном флоте при пожаре на атомной подлодке «Святой Даниил Московский» погибли 2 члена экипажа, 1 пострадал. Пожар возник в электромеханическом отсеке подводной лодки. Там загорелась проводка. Израиль снимает воздушную и морскую блокаду Ливана. В Польше арестован лидер киргизской оппозиции, бывший спикер парламента Умурбек Текебаев. В заявлении МИД Киргизии говорится, что Текебаеву предъявлено обвинение в попытке контрабанды наркотиков. Соратники Текебаева расценили арест как провокацию киргизских спецслужб с целью дискредитировать лидера оппозиции. В Грузии 13 задержанным активистам оппозиционной партии «Справедливость» предъявлено обвинение в попытке государственного переворота. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что в ближайшие 12 месяцев уйдет в отставку. Конкретной даты он не назвал, отметив, однако, что на съезде лейбористов, намеченном на сентябрь, он оставит и пост лидера партии. Командование иракскими вооруженными силами сегодня официально перешло от американских военных правительству Ирака. Согласно подписанному соглашению, иракское правительство постепенно будет брать на себя управление войсками. В Багдаде в результате взрывов и нападений погибли по меньшей мере 17 человек.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня – депутат Государственной Думы, член комиссии по противодействию коррупции, член комитета по бюджету и налогам Николай Гончар. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12, пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru и телефонные звонки у нас из Московской области. Владимир, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Вот экономические параметры можно там характеризовать, например, потребительскую корзину в рублях, там инфляцию в процентах. А как вот можно характеризовать нравственную деградацию общества? Вот первый кризис этого момента, власть на вертикали, возникает в том, что вот события, которые произошли в Карелии. И вот как вы мне ответите на вопрос после того, как президент оставит свой, эти сроки у него пройдут, не появится ли новая книжка «Путин и пустота»?
Книжка может появиться любая, у нас свобода, в том числе и книгоиздательство. Это первое. Теперь второе. Как можно оценить нравственное состояние общества? По-разному, в том числе и по тому, до какого уровня достигает аномия, то есть политическая активность граждан. Если на выборы приходит 20% граждан, имеющих право голоса, то это значит, что людям наплевать, и это одно из проявлений подобного рода нравственного состояния общества. Хотите изменить что-то в обществе, займите активную позицию, придите на выборы.
Еще один звонок из Москвы. Ефим, добрый вечер.
Добрый вечер. Господин Гончар, вот я с вами разговариваю, пенсионер, вы меня слышите?
Да, слышу, добрый вечер.
Добрый вечер. Значит, по поводу выборов. Придите на выборы, чтобы избрать, извините меня, таких, как вы. Я объясню, почему. У меня пенсия 3000, у вас зарплата в 30 раз больше, если вы депутат Государственной Думы. Теперь первое. Второе. Я абсолютно не могу вписаться в эту новую экономику, как пенсионер. И таких около 40 миллионов, как я знаю. И это тоже правда. Может быть, чуть меньше. Вот. Теперь, почему не ввести вам прогрессивный налог? Просто прогрессивный налог, и эти деньги отдать пенсионерам, которые будут, заработал миллиард, как в Америке, отдать 600 миллионов. 400 оставь себе, а не миллиард, и 130 отдай. Понимаете? Кто вам это мешает сделать? Теперь по поводу коррупции. Да возьмите очень просто, поезжайте, так, стоит коттедж. Дядя Вася, чиновник, приехал. Сколько стоит коттедж? На какой машине он приехал? На родственницу записан? Давайте проверим родственницу. Элементарные вещи.
Вы совершенно правы. И для того, чтобы выяснить, что есть не только у должностного лица, но и у его родственников, в самое ближайшее время будут внесены соответствующие изменения в действующее законодательство. Нужно будет указать не только ту собственность, которая есть у должностного лица, но и то, что есть у его детей, родителей и так далее. И, кстати говоря, чем он пользуется по доверенности. Такого рода предложения в законодательство не просто идут, но, тем не менее, они в Государственной Думе есть. Это первое. Теперь второе. У нас ведь был прогрессивный налог. Подоходный налог у нас был прогрессивный. Это не одна была ставка, не 13%. Его не платили. Почему установили ставку 13%? Потому что 14-15% стоила услуга соответствующих специалистов, которые оптимизировали, так назовем, ваше налогообложение. Вот сейчас установили 13%, и от этой ставки стали собирать в бюджет больше, чем раньше от прогрессивной шкалы. Так пенсионерам нужны деньги или ставка, по которой не платят? На сегодняшний день в бюджет поступает больше подоходного налога при ставке 13%, чем было раньше при прогрессивной. Вот и все. Ведь пенсионерам платят не лозунгами, не возмущением, деньгами.
Это вы называете деньги?
Нет, я говорю о деньгах, которые поступают в бюджет.
Я понимаю.
Бюджет это... стало поступать больше.
Так почему, еще раз спрашивают, проверьте, уже прошли года, сейчас изменилась обстановка. Так еще раз проверьте прогрессивный налог и ужесточите наказание за то, что не платят. Закройте для них границы, чтобы они не выезжали. Не отпускайте их там с миллиардами и так далее. Почему есть страны, где это делается?
Потому что эти страны своей историей вот такой системы, которая есть, скажем, в Швейцарии или в Соединенных Штатах или в Германии, насчитывают не 15 лет, потому что состояние правоохранительных органов, налоговой системы, которая у нас в принципе до 90-го года просто не существовала. Вы можете рассказать мне, как вы платили налоги в 87-м году? Вам бухгалтер при выдаче зарплаты все это считал. Этого ничего не было. Мы начали с нуля. И на сегодняшний день, за 15 лет, вспомните ситуацию 96-го года. Мы прошли большой путь, повторяю, на сегодняшний день мы стали по подоходному налогу собирать все деньги, которые положены. Это очень важно, и это дало возможность, да, конечно, не пенсию американского пенсионера, но провести пенсионную реформу и получить дополнительные деньги в бюджет. Мы пенсии увеличиваем, недостаточно, согласен. И много было предложений по поводу того, что давайте нефтяные деньги пустим сейчас в пенсионный фонд. Но президент решил иначе. Президент решил, что нужно освободить от долговой удавки будущее поколение граждан России. Это было политическое решение. С моей точки зрения, он сделал правильно. Мне дочь пару лет тому назад настойчиво расспрашивала: «Папа, ваше поколение всю нефть проест или что-то нам оставит, нам и нашим детям и внукам?» Вот президент принял решение. Мы... Понятно, что это решение принимал президент, а не только министр финансов. Мы сегодня в нашем состоянии общества с тем уровнем коррупции, который есть сегодня, и есть надежда, что дальше он будет меньше, направим нефтяные деньги на то, чтобы погасить долги.
Еще один звонок из Москвы. Мария Николаевна, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Мария Николаевна, я из Москвы. Вот у меня вот одна ремарка и один вопрос. Можно?
Ну, конечно.
Вот в отношении того, что вы сейчас сказали, что мы, мол, сейчас хотим наше будущее поколение освободить от удавки. Я экономист. И вам только хочу что сказать? Что? Когда мы сейчас смотрим последние известия, что там убили, здесь разбили, там прорвало, здесь кого-то зарезали. Ужас берет. Отрыбь. И ни в одном из сообщений не видно, что там что-то создали, построили, ввели, что-то такое повысили. Ведь приезжаешь по многим сельским местностям и пустующие поля. Какое резюме? Ведь когда прошла вот эта Великая Отечественная война, ведь все государство было порушено, все было. И как бы ни ругали то время, когда вот мы были совками, и мы жили как, но ведь за короткий срок все создали, все заработало, и мы сейчас этим пользуемся. Это первый вопрос. А второй вопрос, это потому что вот насчет удавки. А второй вопрос у меня вот какой. Вот, а вы мне объясните, ради бога, если население земного шара такое огромное, а мы там составляем только 2%, мы, наша Россия занимает только 14% всей территории, а полезных ископаемых 30%, это нефть, газ, лес, вода, вся таблица Менделеева, 30%. И вот я сейчас пенсионер, получаю до 100 долларов, а к нам приезжают из Австралии, не очень благополучной. Откуда у них деньги такие? 2000 долларов. И вот с кем не посмотришь, кто к нам сюда приезжает, они все иностранцы, а мы все сидим, и нам говорят, когда вот об этой прожиточной корзине, разве мы вот шавки по будкам, чтобы сидеть и получать вот эти куски хлеба, чтобы нам бросали? Хочется куда-то съездить, что-то посмотреть, одеться. Ну как же вам всем, руководителям, не стыдно? Мы за вас голосуем, мы за вам все отдаем, а вы к нам так непочестно относитесь. Я вам желаю успехов, думайте
о нас. Мы заслужили это. Мы уже не на обочной где-нибудь каких-нибудь дядек обслуживали. Мы же промышленность создавали. И в такой сейчас мы все прорухи.
Галай Николаевич.
Да, вот у нас в 1990 году, может быть, кто не знает, рухнула страна. И на Манежную площадь выходили не китайцы, и не десантировалась 82-я десантная дивизия армии Соединенных Штатов, а выходили граждане Советского Союза и скандировали «Долой и свободу». Вот я повторяю, и государство, которое называлось Советским Союзом, оно рухнуло не без участия граждан. Это первое. Теперь второе. Вот просто давайте не будем об этом забывать. И действительно, многое из того, что было создано при Советском Союзе, было развалено и погребено под развалинами этого государства. Вот не хотелось бы мне сейчас начинать вопрос, кто виноват, почему это произошло. Это произошло. Теперь дальше. Мы начали во многом практически с нуля. Ну, скажем, вот я уже сказал по поводу системы налогообложения. Как вывозились наши природные богатства, вы это хорошо знаете. У нас в стране в течение нескольких лет фактически не было власти. И в результате крупнейшим в мире экспортером меди стала Эстония, через которую мы гнали сырье не мы, а те, кто имел...
Не только меди, а цветных металлов вообще.
Ну, вот да. Я помню по показателям меди, да? Итак, и мы стали медленно, непросто, при сопротивлении тех, кому та система была выгодна, я имею в виду система хаоса начала 90-х годов, восстанавливать государство. И это произошло. Более того, очень много людей в стране, которым восстановление государства не нравится, потому что они считают этот процесс сопряжен с ущемлением их свобод. Это не ремарка, это серьезный вопрос. И то, что касается, кстати говоря, большого количества сырья. Обратите внимание, все европейские страны, в основном своем, страны богатые. И в абсолютном большинстве этих стран никаких природных ресурсов нет. Я знаю страну, в которой практически вся лучшая часть таблицы Менделеева. Ангола. Алмазов немерено. Нефть. Одна из беднейших стран мира. Само наличие дарованных Господом Богом, или если кто не верит в Бога, природой, полезных ископаемых, вовсе не означает зажиточной жизни народа. И кто не согласен, Пушкин, Евгений Онегин, помните, был эконом, и, то есть умел судить о том, как государство богатеет, и почему не нужно золото ему, когда живой продукт имеет, про Адама Смита. Наличие полезных ископаемых вовсе не означает богатство страны. Швейцарии, по-моему, ничего, кроме живого труда людей, которые там живут, нет. Что касается Австралии, на территории Австралии ни разу не высаживались иностранные войска, и Австралия, если когда и принимала участие, то только небольшим экспедиционным корпусом. Вот еще раз повторяю, можно очень долго говорить на тему о том, как же так получилось. Очень важно, что делать дальше. И то, что на сегодняшний день делается, повторяю, есть много людей, неудовлетворенных этим, но альтернатив нет.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня Николай Гончар, депутат Государственной Думы. Я хочу поменять тему, потому что остается всего 15 минут до конца эфира, а мы еще ни слова не сказали о событиях в Карелии. Я сначала хочу одну цитату. Депутат Государственной Думы сказал, вот очень мне понравилось, что лучше жесткий, но невыполнимый режим или такой, который можно будет при определенных условиях выполнить. Фамилия депутата была Гончар Николай Николаевич.
Жесткий, но невыполнимый никому не нужен, потому что ничего из этого не будет. А события, вот ударение правильно, наверняка уже журналисты узнали, Кондопога или Кондопога.
Знаете, по-фински Кондопога.
Вот, в этом городе, да, иначе мы можем запутаться в ударениях. Ситуация очень опасная. Вот очень опасное. Вообще, должен сказать, что когда страна стоит или лежит, как это было недавно с вами, с нами, то и внутреннее напряжение меньше. Когда начинается движение, оно не у всех частей системы идет одинаково. Начинаются внутренние напряжения, поэтому старт всегда очень внутренне чреват. Вот эта ситуация, нормализуется обстановка на Кавказе. Она действительно медленнее, чем хотелось бы, но нормализуется. И вот этот всплеск ситуации, которая может трактоваться как всплеск национальной неприязни, необыкновенно опасен для многонационального государства. Теперь о причинах. Моя точка зрения. Я там не был, но моя точка зрения. Правоохранительные органы допустили такую возможность такого поведения представителей национальных диаспор, понятно, о чем идет речь, которое вызвало резкое раздражение основной части населения. Причем, хочу сказать, наверняка ночью на «Мерседесах» гоняли не все чеченцы, жившие там. Но вот достали людей, а пример, который привел глава республики, когда один из милиционеров получил телесные повреждения, а потом отозвал свой иск. Конечно, бескорыстно, да? Очень важно, с этого начали и, видимо, этим заканчиваем, чтобы наши правоохранительные органы требовали соблюдения законов в равной степени с любых граждан Российской Федерации, вне зависимости от их национальности. Еще раз начнем. По национальному признаку делить граждан добром это просто вот ну не кончится, граждане. Ну послушайте, мы же только что прошли череду жесточайших национальных конфликтов. Я один раз в аудитории много лет тому назад задал вопрос начала Чеченской войны. И у меня там была статья в «Московском комсомольце» по поводу того, что бы я считал нужным сделать было в Чечне. Ну, вот по поводу того, отпустить Чечню на свободу. Вот. А я задал вопрос, скажите, Грозный русский город? Сказали, да. А чеченцы это наши граждане? И аудитория промолчала. О-о-о. Так это что, колонии, что ли? Тогда мы хорошо знаем, что такое бесконечная борьба. Мы должны понять, это граждане нашей страны, а это означает, что и правоохранительные органы должны в равной степени смотреть ночью по Кондопоге или по Кондопоге, катается с превышением всех мыслимых норм на «Мерседесе», вне зависимости от того, русский он, татарин, чеченец или башкир, в равной степени подходить к подобным проявлениям. А когда вы где-то закрыли глаза, что-то взяли, ребята, с этих гонщиков, а потом удивляемся, что происходят такого рода всплески.
Вы знаете, я слушал много дискуссий, которые случились после событий в Карелии, и один из основных доводов всегда был. Вот они пришли, они захватили все наши рынки. Вот это почему-то основное, что они захватили рынки. У меня возникает вопрос. Вы как человек, очень хорошо разбирающийся в системе местного самоуправления, как человек, когда-то возглавлявший Моссовет. А как можно прийти и захватить без разрешения чиновника, который сидит в районную управление?
Вы же ответили на вопрос, да? Я расскажу, как это можно сделать. Это надо заплатить, или откатить, или смазать, и так далее. Вот борьба с коррупцией должна вестись по всей вертикали власти, но прежде всего в той среде, которая призвана с ней бороться. Невозможно прийти на рынок, а тем паче захватить его, без согласия представителей местных органов власти. Это невозможно сделать. Не нужно, или если вот они как-то пришли, а утром пришел мэр города, а на рынке стоят только азербайджанцы, и он, бедный, не знает. Да не бывает такого. Это не бывает так. Вот здесь все ответы. А потом, естественно, возмущение людей. Но я хочу, чтобы мы правильно поняли. Это возмущение действиями должностных лиц. Поэтому и говорил в свое время, какое-то время там назад, про выборы.
А вот вы знаете, все-таки боюсь, что в первую очередь возмущение не действиями должностных лиц, а действиями того, что вот понаехали. И я боюсь, что сейчас инициатива господина Савельева, вашего коллеги по Государственной Думе, который предложил разделить всех, насколько я понимаю, граждан России на местных и приезжих, она достаточный отклик и понимание в сегодняшнем российском обществе найдет.
Так скажу, Савельев умный человек, бывший депутат Моссовета. Конечно, можно такие вещи предлагать. Только в одном варианте, если ты точно уверен, что они не будут реализованы. Потому что не приведи Господь, это предложение начнет всерьез обсуждаться, это предмет апелляции в Конституционный суд, есть Конституция. И потом повторяю, это дорога в ад. В ад, которого мы избежали этой дороги. У нас на самом деле на территории Российской Федерации серьезных межнациональных конфликтов по территории Российской Федерации не было. Исключение Кавказ. И это должно было на многое открыть нам глаза. И, кстати говоря, знаете, что хочу сказать? Неплохо было бы перечитать Владимира Ильича Ленина в части, касающейся национальной политики. Есть, вот в последнее время стал перечитывать. Есть о чем подумать. Серьезно говорю. Есть о чем подумать.
Звонок у нас из Рязани. Валентин, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня две просьбы к вашему гостю.
Валентин, у меня к вам одна просьба. Сделайте потише радио.
У меня на радио не работает. Алло?
Да-да.
У меня две просьбы к вашему гостю.
Да-да, пожалуйста.
Первый, не мог бы он сказать о зарплате кондоповского рабочего кирпичного завода то же самое, что он сказал о зарплате чиновника. И второе, может быть, он назвал бы разницу между ценой покупки обрабовывающим своей фирмы и ценой покупки у него государства этой же фирмы. Спасибо.
Я не знаю размер заработной платы рабочего кирпичного завода в городе Кондопога, честно скажу.
И завод там, в общем, вовсе даже целлюлозно-бумажный.
Нет, ну, может быть, там есть и кирпичный завод. Я сразу сказал, что я в этом городе никогда не был, в Мурманске был, а в Кондопоге не был. И врать не буду. И предположить, что гость студии знает все цифры... Итак, это первое. Теперь понятно, что эта заработная плата невысокая. Понятно, что владельцы торговых мест на рынке, в случае, если их товар пользуется спросом, получают больше. Повторяю еще раз. Для того, чтобы вот этот социальное неравенство устранить, других способов, кроме как создать нормально функционирующую власть, не существует. Альтернативы – бунт. Топоры в руки, вперед. И будем восстанавливать социальную справедливость. Точно знаем, чем это закончится. Все это свежо в памяти. Теперь, то, что Абрамович, как и прочие люди, ранее называвшиеся олигархами, получили собственность в ходе залоговых аукционов несправедливо, с грубейшим нарушением действовавшего тогда законодательства, не нуждается ни в каких доказательствах. Это, что называется, общее место. Никаких возражений здесь на этот счет нет. И в том числе позиция вашего покорного слуга по этому залоговому аукциону, как и по многим другим. И по Норильскому никелю, и по многим другим. Известно, были голосования и в Совете Федерации, и в Государственной Думе. При желании можете посмотреть.
Вот буквально пару минут назад я вам сказал, что все-таки в первую очередь возмущаются не действиями должностных лиц. Аркадий Михайлович из Москвы. Возмущение граждан не только действиями должностных лиц, но главным образом обнаглевших рыночных торговцев, которые в лицо россиянам говорят: «Москва и Московская область давно наши, здесь второй Баку».
два разных вопроса. Итак, первое. То, что происходит на рынках, результат действий должностных лиц. Это первое. И если будем возмущаться следствием, а не бороться с причинами, ничего путевого у нас не получится. Это первое. Теперь второе. Да, действительно, у нас есть люди, приехавшие с Кавказа, и граждане Российской Федерации, и есть граждане других государств, которые решили жить отдельно, вышли из состава Советского Союза, живут отдельно, и это граждане других государств. И когда я слышу возмущение тем, что делает, как называется, ассоциация по борьбе с нелегальной иммиграцией, слушайте, а с нелегальной иммиграцией нужно бороться и борются в любой стране. А вы посмотрите по утрам Евроньюз, да, как Италия или Испания в Евросоюзе ставят вопрос о необходимости жесткой борьбы с нелегальными иммигрантами. Это совершенно справедливая постановка вопроса. Дело-то в том, что нужно бороться с этим, а не политиканствовать на эту очень чреватую тему. Вот и все.
Это действительно все, потому что закончилось время программы «Время гостей». И благодарю депутата Государственной Думы Николая Гончара, вел программу Владимир Бабурин. В программе «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шарый после выпуска новостей. Темы: Джордж Буш признал существование секретных тюрем ЦРУ за границей. Каковы новые американские правила обращения с пленными? Пожар и гибель моряков на подводной лодке «Даниил Московский». В чем причина трагедии? Международная книжная ярмарка в Москве. Сколь велик в России спрос на политическую литературу сегодня? Все это в итоговом выпуске программы «Время свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.